Олег Ульянович Ершов. «Мишкины истории». Степка. Читает автор. Первые дни июня оказались жаркими и безветренными. Небо было прозрачно-синее, как огромное бескрайнее море. Весенний паводок быстро сошел на нет, а зелень резво рвалась вверх, стараясь дотянуться до самого солнца. Могучие сибирские березы распустили свои огромные кроны, прикрыв девичью наготу зелеными платьями. А у самой воды склонились изнеможденные от жары плакучие ивы. Они касались своими нежными ветвями прохладного течения старой реки, стараясь напиться свежей воды. Закончив брачный сезон, звери и птицы давно уединились в своих норках и гнездах, ожидая новое потомство. Жители деревни, закончив на полях сев, привели в порядок свои огороды и отсадили картошку. Ребятишки с раннего утра и до вечера беззаботно пропадали на песчаной реке, забыв о школьных тревогах и домашних заданиях. Лето только начиналось, и впереди была целая жизнь. Мишка, геройски закончив учебный год без троек, бросил ранец под письменный стол в детской комнате, наслаждался райским отдыхом вместе со всеми ребятишками, пропадая целыми днями на песчанке. А что еще оставалось делать после долгого учебного года, когда каждый день стрелка термометра не опускалась ниже 30 градусов? Время остановилось, словно июньское солнце в зените, и казалось, что длится один нескончаемый день. Уже под самый вечер, когда огромное раскаленное солнце, как огромная спелая тыква, устало перевалилось за большую гору, Мишка вместе со своим другом Сашкой, загорелые, как два чертенка, возвращались домой с речки. «Что-то я совсем устал каждый день ходить на эту речку», – неожиданно выдал Мишка. Он даже немного приостановился и, прищурив один глаз, взглянул на уходящее за горизонт раскрасневшееся от небывалой жары огромное солнце. «У меня уже нет никаких сил купаться, да и вода в речке, как парное молоко». Мишка вытер майкой лицо и глянул на Сашку. «Я, наверное, завтра никуда не пойду», – неохотно добавил он. «А чего дома-то сидеть? В бочке вода вообще как кипяток. А в водопроводе она тоже горячая», – на ходу ответил Сашка. «Мне тоже надоело ходить туда-сюда. Пока дойдешь до дому, снова надо идти на эту речку. Нет никакого смысла возвращаться домой. Вот если бы поставить на речке палатку или шалаш на крайний случай, тогда да», – взбодрился Сашка. «Да вот только родители не разрешат», – Сашка снова повесил голову. «Конечно, так было бы здорово. Вышел себе из шалаша, плюхнулся в воду, нырнул пару раз и снова в шалаш», – размечтался Мишка. «Вот это жизнь», – вздохнул он. «Только надо побольше с собой продуктов взять, а то жрать сильно охота». Мишка погладил бурлящий живот и вспомнил, что с самого утра ничего не ел. «Эх, мамка сейчас снова ругаться будет», – с досадой выдохнул он, вспомнив, что обещал сегодня прийти пораньше с речки. «Мама с утра говорила, что вечером нужно огород поливать, да и время пришло грядки полоть от сорняков. А Мишка опять все пропустил мимо ушей и прокупался до самого вечера». «Ну да, Мишка, сейчас тебе опять влетит от мамки», – ухмыльнулся Сашка. «Надо было пораньше домой идти, а ты все давай еще да еще. Вот считай, что и накупался на свою шею. Тетя Валя сейчас тебе задаст». Сашка гордо приподнял голову, представляя, как Мишке влетит от матери. «Самому-то ему ничего не будет, да и хозяйства у них не было никакого. Подумаешь, там несколько куриц да маленький поросенок. А вот у Мишкиной семьи было большое подворье, да и огород у них был ого-го, поэтому в огороде работы было непочатый край, а дядя Илья опять был в командировке на буровой». А Мишка-то не очень любил копаться в огороде, да и за гусями присматривать ему было лень. Он вообще поговаривал, что хотел бы жить на берегу речки, построить там хороший шалаш и, закинув удочку в речку, сидеть и любоваться на поплавок. Только вот одно обстоятельство его очень беспокоило. Он не знал, как поступить зимой. В шалаше не перезимуешь, а пока он себе не придумал, как ему перезимовать в шалаше, он ловил момент, целыми днями пропадал на этой речке. «Да, Сашка, сейчас точно влетит от мамки». Мишка повесил голову и неохотно зашагал вперед, наступая босыми ногами на горячую и пыльную проселочную дорогу. Они уже подходили к дому, как перед ними резво остановилась перемазанная грязью большая геологическая водовозка, подняв за собой огромные клубы пыли. Мишка с Сашкой, немного опешив, прижались к забору. «Мишка!» Дверца машины открылась, и из нее вышел Мишкин отец. «А ну, поди сюда!» Встав на подножку кабины, он позвал Мишку. Мишка, узнав отца, не задумываясь, бросился к нему. «Ура, папка приехал!» – закричал Мишка. «Вот посмотри, чего я тебе привез!» Отец вытащил коробку из кабины автомобиля и протянул Мишке. Мишка с любопытством открыл коробку и замер. Там, на дне, лежал большой, еще не оперившийся птенец. «Папка, что же это?» – не удержался Мишка. «Эх ты, Мишка, это же птенец, обыкновенные вороны. Он выпал из гнезда, а родители, видно, охотники подстрелили. Так что принимай. Теперь ты ему будешь и за мамку, и за папку. Так что давай, корми его червяками да гусеницами. А в общем-то, он ест все», – засмеялся отец и спрыгнул с подножки автомобиля. «Ура, ура!» – закричал Мишка. «У меня есть самый настоящий живой вороненок!» Он поставил коробку на землю и хотел погладить птенца, как тот вдруг раскрыл свой огромный рот и схватил Мишку за палец. «Ай!» – испугался Мишка и отдернул руку. «А чего он кусается?» – Мишка посмотрел на отца. «Он не кусается, он есть хочет. Вы давайте накопайте ему дождевых червей и покормите. Да смотрите, он постоянно хочет есть!» Снова засмеялся Мишкин отец и, вытащив из кабины свой дорожный рюкзак, повесил его на плечо. «Спасибо тебе, Степа, что подвез меня!» Он поблагодарил шофера и пошел домой. «Ха-ха, Степа!» – повторил Мишка и тут же услышал, как в коробке закаркал маленький вороненок, при этом широко разинув рот. «Смотри, Сашка, а он откликается. Давай назовем его Степка», – быстро сообразил Мишка. Как только Мишка произнес имя Степка, вороненок снова раскрыл огромный рот и громко закаркал. «А ему нравится это имя», – встрепенулся Сашка и сунул птенцу палец. Степка с жадностью схватил его за палец и хотел проглотить, приняв Сашкин палец за червяка. «Ну что, Сашка, пойдем копать червей. Теперь у нас есть важное дело. Нам обязательно нужно выкормить этого птенца». Мишка взял в руку коробку. «Не переживай, теперь голодным ты точно не останешься». Мишка с Сашкой заглянули в коробку. Посмотрев немного на вороненка, они отправились в огород добывать пропитание своему новому маленькому питомцу. Летнее время летело быстро. В заботах и ухаживаниях за своим питомцем Мишка не заметил, как закончился первый месяц жаркого лета, и уже несколько дней властвовал не менее жаркий июль. Степка заметно подрос и полностью оперился. Теперь он был похож на самую обыкновенную ворону. Степка хоть и повзрослел, но все равно продолжал постоянно ходить за Мишкой по пятам, выпрашивая у него что-нибудь поесть. Он уже научился летать, и когда ему удавалось выпросить очередного червяка или какую-то другую крошку хлеба, Степка взлетал и, довольный, садился на крышу бани, которая находилась во дворе, где жил Мишка. Там у него было излюбленное место. Теперь большую часть дня Степка проводил на крыше, наблюдая за происходящим. Это был его самый настоящий наблюдательный пункт. Он сидел на крыше и ждал, когда кто-нибудь из хозяев выйдет во двор, чтобы выпросить себе еды. А то и бывало, что и с соседям залетит, чтобы еще там чем-нибудь поживиться. Мишка тоже всей душой привязался к Степке. Теперь они всегда были вместе, как неразлучные друзья». Сначала Мишка таскал Степку за собой в коробке, а когда птенец подрос, то Степка сам маленькими перелетами с забора на забор, с крыши на крышу или перелетая с дерева на дерево сопровождал Мишку, куда бы он ни пошел. Ребятишки в деревне так и называли эту неразлучную парочку – Мишка Степаныч. И когда встречали эту неразлучную парочку, старались дотронуться до живого вороненка. Степка в это время всегда усаживался к Мишке на плечо и громко каркал под самое ухо. Каждый из ребят старались сунуть Степке какую-нибудь муху или жучка. Мишка гордился этим и даже немного задавался перед ребятами. Степка на славу был хорошим артистом. Он был очень умным и смышленным. Мишке порой казалось, что Степка и впрямь по-настоящему понимает все, что говорят люди. Он так к нему привык, что доверял Степке самые откровенные тайны и разговаривал с птицей, как с человеком. Однажды рано утром Мишку разбудила мама и сказала, что они все уезжают собирать ягоду, а он остается дома присматривать за хозяйством. Она положила ключ от входной двери на кухонный стол, как это делала уже неоднократно, и тихо закрыла за собой дверь, дав Мишке поспать еще немного. Мишка угукнул в ответ и, перевернувшись на другой бок, снова закрыл глаза. Он хотел досмотреть красочный сон. Там во сне он находился на необитаемом острове и искал клад старых пиратов. Он уже почти зашел в таинственную пещеру, как вдруг его друг, одноглазый попугай Степка, громко закричал. Он закричал так громко, что Мишка поневоле проснулся. Оглядевшись вокруг, он увидел на столе своего Степку, который важно ходил по столу и стучал по нему клювом. «Кар! Кар!» – громко закаркал Степка, увидев, что Мишка проснулся. Он взял в клюв лежащий на столе ключ и взлетел на открытую форточку. «Стой!» – Мишка вскочил с кровати. «Кому сказал «стой, Степка»?» Мишка не на шутку разозлился. «Я вот сейчас тебе задам!» Мишка взял тапок и грозно направился к окну. Но Степка лишь каркнул в ответ и, вылетев из окна, уселся на забор, не выпуская из клюва ключ. Понимая, что если Степку утащит и потеряет ключ, то мать задаст Мишке стрекача и снова не выпустит его на улицу. А это наказание сидеть целый день дома для Мишки были самыми трудными. Но не мог он вот так сидеть дома. Ему всегда нужна была полная свобода. Поэтому, скрипнув зубами, Мишка быстро напялил на себя шорты и майку и словно пуля выскочил на улицу. Степка сидел смирно на заборе и ждал Мишку. «Степа! Степочка!» Мишка потихоньку подкрадался к забору, где сидел вороненок. «Ну давай, брось мне ключик, а то мама меня сильно заругает». Мишка на цыпочках почти подошел к забору, как Степка взмахнул крыльями и, каркнув, быстро перелетел на крышу бани. «Ах ты!» – громко выругался Мишка и последовал за вороненком. Но Степка как будто бы ждал этого момента. Он сначала положил ключ на крышу, а когда Мишка подобрался поближе, снова взял в клюв ключ и перелетел на дерево, стоящее за оградой. Мишка не на шутку разозлился и даже швырнул в него камнем. Но Степка просто играл с Мишкой, и с каждым разом, когда Мишка подбирался к нему, он перелетал на соседнее дерево, заманивая Мишку все дальше и дальше, пока Мишка не оказался в небольшом лесу, что было на самом деле за селом. Мишка так увлекся своей погоней за Степкой, что совершенно забыл, что оставил дом без присмотра. Степка, завлекая Мишку, в очередной раз слетел с дерева, куда карабкался Мишка, и уселся на высокую березу, где на верхушке в густых ветках было видно гнездо. Он в очередной раз громко каркнул и спрыгнул прямо в гнездо. Он положил ключ на дно гнезда и перелетел на соседнее дерево. «Ах ты так!» – Мишка прищурил глаз. «Сейчас я достану этот чертов ключ!» Мишка плюнул на ладоши и, не задумываясь, пошел вперед. Гнездо было высоко, а вокруг березы густо росли деревья черемухи. Мишка пробрался сквозь заросли черемухи и, словно тарзан, быстро вскарабкался на березу. Еще немного, и он подтянулся на ветки и заглянул в гнездо. Там посреди небольшого гнезда стоял какой-то кувшин. Мишка хотел взять его в руку, но в этот момент ветка под его ногой подломилась, и он с самого верха полетел вниз. «Ай! Ай!» – кричал Мишка, падая вниз, обламывая ветки. «Ай!» – по лесу пронесся пронзительный крик и вздрогнул густой куст черемухи. Степка посидел немного на верхушке соседнего дерева, а потом перелетел на черемуху, куда упал Мишка. Там, между густыми ветками, весь ободранный застрял Мишка. «Кар!» – громко каркнул Степка, как будто проверяя, жив Мишка или нет. «Ну что ты каркаешь?» Мишка открыл глаза и попробовал пошевельнуться, но его тело застряло так, что даже пошевелиться ему было очень трудно. Превозмогая боль, Мишка повернул голову. «Вот видишь, Степка, что ты наделал? Как я теперь отсюда выберусь?» Он снова попробовал пошевелиться, но ветки черемухи держали его так крепко, что у него ничего не получалось. «Черт возьми! Вот мамка мне задаст!» Мишка начал ругаться. «Кар! Кар!» Степка громко закаркал и взлетел на макушку дерева. Усевшись на верхнюю ветку, он покрутил головой и снова громко закаркал, как будто хотел Мишке что-то сказать. «Ну что ты раскаркался?» – Мишка поднял вверх голову. «Здесь помощь нужна, мне самому не выбраться!» – сквозь обиду и боль, стиснув зубы, крикнул Мишка. Степка как будто ждал, когда Мишка произнесет эти слова. «Кар! Кар!» – снова громко каркнул Степка и полетел в сторону деревни. «Куда ты?» Вдогонку крикнул Мишка. Он не хотел, чтобы Степка оставлял его одного в беде. Мишке стало страшно и обидно за самого себя, что так получилось. «Ну вот и все», — подумал Мишка. «Теперь меня никто не найдет, и я никогда не смогу прийти домой. Я, наверное, здесь умру, и звери меня съедят». В голову Мишки полезли дурные мысли. Ему было очень больно. Из разодранной ноги сочилась кровь и медленно капала вниз на землю. До земли было очень высоко, и главное, что не было никакой возможности освободиться из этого плена. Мишка поник головой и расплакался. Горячие слезы ручейками побежали по ободранным щекам. Он даже не мог вытереть свои собственные слезы, потому что руки застряли в ветвях черемухи. Степка, долетев до деревни, уселся у Сашки во дворе и начал громко каркать. Он каркал так громко, что Сашка проснулся и вышел на улицу. «Ты чего так раскаркался?» – протирая глаза, спросил Сашка. Но Степка, как заведенный, каркал во весь рот, как будто началась война. Он подлетел к Сашке и даже пытался клюнуть его и снова отлетал в сторону калитки. «Степка, что случилось?» Сашка никак не мог понять. Он никогда не видел Степку таким возбужденным. Он почувствовал, что Степка куда-то его зовет. «Мама, мама, что-то случилось!» Сашка закричал и побежал одевать штаны. Через минуту Сашка вместе со своей мамой бежали вслед за Степкой, который перелетал с забора на забор, с дерева на дерево, громко каркая, уводя за собой Мишкиных спасителей. По дороге Сашкина мама позвала за собой соседей, случайно оказавшихся на пути. Через несколько минут к лесу подбегали уже несколько человек. Мишка слышал громкое карканье Степки. Он также слышал, как бегут на помощь люди, громко переговариваясь между собой. «Мишка, как же тебя угораздило забраться сюда?» Подбежав к дереву, заголосила Сашкина мама. «Да я хотел ключ из гнезда достать, а ветка подломилась, и я упал», швыркая носом, радостно ответил Мишка. «Там, наверху, в гнезде целый кувшин», гордо сказал Мишка. Подоспевшие соседи быстро освободили Мишку из плена вязкой черемухи, а дядя Ваня Пронин забрался на березу и достал из гнезда старый кувшин. В этом кувшине оказалось много чего. Там был и Мишкин ключ, и старые монеты, и даже чьи-то наручные часы. Видно, какая-то старая ворона или другая птица очень долго собирала в этот кувшин разные вещи. Но это был точно не Степка. Степка только хотел показать Мишке, где находится клад. Для этого он и украл со стола ключ. А по-другому Мишка бы и не полез на это дерево. Но слава богу, что все хорошо закончилось. А Мишка получил только несколько ушибов и ссадин, и рваную рану на ноге. Но теперь это было совсем не страшно. Через несколько дней Мишка поправился, и его ждали новые приключения.